Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Документ также известен под названием «Пакт Молотова-Риббентропа», потому как свои подписи под ним поставили председатель Совета народных комиссаров СССР, нарком иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. По договору, который был заключен на 10 лет, стороны брали на себя обязательства не нападать друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К документу прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай территориально-политического переустройства. Вспомним сегодня, что побудило стороны пойти на подписание этого договора и какие он имел военно-политические последствия. С нами на связи вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский. Константин Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте. Пакт Молотова-Риббентропа, к величайшему сожалению, сейчас в большинстве случаев рассматривается с очень большой долей политики, причем политики современной. Не то, чтобы пакт Молотова-Риббентропа рассматривался в историческом контексте, то есть как исторический документ своего времени, то есть 1939 года, а не 2021, в соответствующей ситуации, с соответствующими людьми, в соответствующей дипломатической традиции. Но сейчас именно вот вмешательство большого числа политиков в оценку этого пакта и принятие каких-то решений, вот они очень сильно видоизменяют суть этого пакта.
После прихода к власти в Германии национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером в 1933 году, казалось бы, возникла почва для создания в Европе такой Антанты 2.0, да, нового альянса, который в какой-то степени мог бы ограничить Германию в своих каких-то амбициях. Но почему такого союза не возникло и почему провалились трехсторонние советско-франко-британские переговоры в Москве весной и летом 1939-го?
Во-первых, конечно же, в 1933-м не возникло ничего. Гитлер и нацистская партия позиционировали себя как ярко выраженную антимарксистскую и антибольшевистскую. То есть врагом номер один, в принципе, был в перспективе объявлен именно Советский Союз. В связи с этим западные страны довольно неплохо поддерживали финансово, ну не столько политически, сколько финансово, Германию. И в общем и целом санкционировали все вот эти вот так называемые цветочные войны. То есть возвращение Германии своих старых территорий, которые после Первой мировой войны ушли в другие. А вот когда в районе 38 года, ну, скажем так, даже, наверное, в начале 39 года, до Англии, Франции и других держав, в общем, наконец дошло, что Германия это агрессивная страна, вот тогда вот и начались вот эти вот те самые переговоры, которых вы упомянули. Причем, надо обратить внимание, что инициатором этих переговоров стал Советский Союз. А дело все в том, что когда мы говорим об этой ситуации с весны 39 года, мы всегда смотрим на это с вышины 21 века. Мы знаем, что такое нацизм, мы знаем, что такое Вторая мировая война, мы знаем, что такое концлагеря, мы все это знаем. И поэтому мы смотрим со своей высокой колокольни. Но надо иметь в виду, что в 39 году Советский Союз в общем и целом не был никаким союзником ни Франции, ни Великобритании, ни тем более Польши. А был мало того, что не союзником, а в общем в идеологическом они состояли в противостоянии. На самом деле, в 39 году в Европе, Европа была центром мировой политики, существовало три основных силы. Это так называемые западные демократии, Англия, Франция прежде всего, ну, Соединенные Штаты далеко, Германия нацистская и Советский Союз. Причем все страны друг друга, мягко говоря, не любили, а, говоря прямо, опасались. То есть опасались именно вооруженного конфликта с ними. И поэтому, когда Советский Союз, посчитав, в принципе, логично очень, нацистская Германия это более, ну, вероятная опасность для будущего страны, чем Англия, Франция, хотя надо отметить, что Англия и Франция – это те самые страны, которые в свое время организовали военную интервенцию в Советский Союз. То есть, как бы особо любить-то их не за что. Тем более, они пошли на пакт Мюнхенский, в общем, так сказать, видно было, что они поддерживают нацистов, в общем, довольно финансово. Вот тогда Советский Союз инициировал переговоры с Англией и Францией, но одновременно начал улучшение отношений с Германией. Ну, так сказать, была такая дипломатическая игра, потому что, ну, надо же оказывать давление и на все страны, ну, чтобы увеличить переговоры. Переговоры шли сложно. Надо сказать, что Франция к концу переговоров в общем и целом была готова на заключение договора. Но Великобритания этого не хотела. Во-первых, силы Советского Союза оценивались в Англии как незначительные. Потом не было никакого доверия между переговаривающими странами. То есть все понимали, и Советский Союз со своей стороны, и Англия, и Франция, что в случае чего удар в спину нанесут ну просто так, потому что, скажем так, это идеологические противники, у которых разные цели. У Советского Союза цель установления власти рабочих и крестьян во всем капиталистическом мире и смерть этого капитализма. У Англии и Франции далеко идущая цель – это уничтожение большевистского строя. То есть люди могут переговариваться только на, так сказать, ближайшие перспективы. И, конечно же, здесь встала очень большая проблема – это Польша. И было абсолютно ясно в 1939 году, что жертвой агрессии нацистской Германии станет прежде всего Польша. Но, чтобы защитить Польшу, советские войска должны войти на ее территорию. То есть, условно говоря, Франция наносит удар с запада, Польша обороняется против Германии, Советский Союз входит в Польшу и начинает оборону. Польша сказала, что ни при каких обстоятельствах советские войска на территорию Польши не войдут. Соответственно, договор в общем и целом теряет смысл. Англия и Франция, кроме этого, ну, прежде всего, Великобритания пришла к выводу, что союз ей не нужен. Ей нужен отсутствие союза, но отсутствие союза со всеми у Советского Союза. То есть, что Советский Союз находится в подвешенном состоянии, Германия не знает, как поступит Советский Союз, и в этом случае есть возможность, когда начнется война с Польшей, вот тогда, в первые недели войны, договориться с Советским Союзом, чтобы тот встал на защиту Польши. Тогда можно, не неся никаких обязательств, можно использовать советские войска. Тем потому, как, в общем и целом, Советский Союз, когда собирался договориться с Англией и Францией, отнюдь не был бессеребренником. Конечно же, Советский Союз обязательно учитывал и свои собственные интересы. Собственные интересы, в принципе, они были обозначены нечетко, то есть в зону влияния Советского Союза должны быть переданы страны Балтии, возможно, Финляндия и Западная Украина, Западная Белоруссия вообще в перспективе должны быть возвращены. Англичане на заседании Совета Министров именно это сказал Чемберлен. Мы понимаем, что от нас хотят.
Да, давайте вот посмотрим не из 21 года, а через призму тех лет, конкретно на определенный пункт договора о ненападении. Статья 4 гласит, ни одна из договаривающихся сторон не будет участвовать в какой-нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны. Что дальше? 27 сентября 1940 года Германия, Италия и Япония заключают Берлинский пакт, в котором там речь идет и о новом мировом порядке, и тоже о переустройстве. Но еще совсем недавно СССР ведь воевал с Японией на озере Хасан 38-й, на Халхин-Голе 39-м. А до пакта о нейтралитете между СССР и Японией еще несколько месяцев остается. Это не было нарушением Германии статьи 4 договора о ненападении?
Конечно, это было нарушением. Советский Союз в общем и целом вел себя довольно дипломатично, то есть не лез на рожон, но, тем не менее, вот этот тройственный пакт Японии, Германии и Италии, что их в тройственном пакте, в статье 5 тройственного пакта, было указано, что все данные статьи этого пакта между Японией и Германией ни в коем случае не затрагивают политического курса, существующего в настоящее время между каждым из трех участников пакта и Советским Союзом. То есть формально страны тройственного пакта, ну, скажем так, объявили, что тройственный пакт не направлен против Советского Союза, а касается всех остальных стран. И это был, естественно, категорический обман, но с дипломатической точки зрения подкопаться под это было невозможно. Хотя советская дипломатия намекнула, что она не очень, так сказать, поддерживает этот пакт, но, тем не менее, со своей стороны демагогически Гитлер предложил присоединиться Советскому Союзу к тройственному пакту.
Сентябрь 1939 года был заключен тогда германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией, официальное название, и также были некие секретные протоколы к нему. А что было прописано в тех документах?
В общем и целом, секретные протоколы существовали к пакту Молотова-Риббентропа, потому что там как бы шел вопрос о том, что в случае начала войны Германии, Германия будет уважать зоны интересов Советского Союза, то есть не будет туда, естественно, входить войсками и оставит их на усмотрение Советского Союза. Что касается договора 40-го года, то он лишь уточнял сферы интересов, которые были оговорены 23 августа, то есть при пакте Молотова-Риббентропа. Речь шла об изменении границ зон влияния. Изначально по секретному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа в зону влияния Советского Союза не входила там часть Литвы значительная, а входила часть Польши другой. И вот здесь произошел такой своеобразный обмен, то есть вся Литва вошла в зону ответственности Советского Союза, а вся Польша, ну, большая часть Польши, кроме Западной Украины, Западной Белоруссии, перешла к Германии. На самом деле, пакт о дружбе и границах, он лишь уточнял положение пакта Молотова-Риббентропа, в связи с ситуацией, которая сложилась после поражения Польши и ее ликвидации.
А что поставляли друг другу СССР и Германия по германо-советскому торговому соглашению от 19 августа 1939 года? И какое значение для обеих сторон имело это соглашение?
Торговое соглашение, оно имело для сторон чрезвычайное значение, но надо сказать, что значительно большее значение она имела для Советского Союза. Дело в том, что Советский Союз на протяжении, скажем так, очень долгих лет находился в изоляции в политической. И никто ему технологии особо поставлять не желал. В начале 1939 года, когда Советский Союз инициировал начало переговоров с Германией, речь шла как раз именно не о политическом блоке, а то есть о том самом пакте Молотова-Риббентропа, а о торговом соглашении. И надо сказать, что немцы в принципе не очень стремились к подписанию торгового соглашения, и руки Гитлеру выкрутил Сталин. Германия была просто предупреждена о том, что никакой пакт Молотова-Риббентропа не будет подписан, если до этого не будут подписаны торговые соглашения. Учитывая, что Германии было чрезвычайно важно подписание этого пакта, то Германия была вынуждена пойти на уступки. Советский Союз поставлял Германии в основном сырье, то есть, не как в основном, практически одно сырье. Да, Германии, конечно, были нужны сырьевые поставки, но при желании в странах Восточной Европы Германия также могла найти необходимые ей ресурсы. Советский же Союз получал бесконечное количество технических изделий, которые не имели аналогов в Советском Союзе. В основном это, скажем так, техника, которая была необходима Советскому Союзу как укрепление обороноспособности, так и для развития как военной промышленности, так и различных технических средств. И это был вот тот самый прорыв, который был чрезвычайно нужен Советскому Союзу в связи с тем, что наши будущие союзники, та же самая Франция и Великобритания, они в общем и целом ничего подобного поставлять не собирались и стремились, чтобы Советский Союз оказался в изоляции от технического прогресса Европы.
Когда впервые стало известно о секретном дополнительном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа и почему Советский Союз очень долгое время отрицал в принципе его существование?
В секретных протоколах пакта Молотова-Риббентропа по большому счету стало известно в районе 1946 года на Нюрнбергском процессе, когда немецкая защита Риббентропа представила суду некий документ, который являлся переводом пакта Молотова-Риббентропа, но содержался в аффидавите одного из дипломатов. Тем не менее, железных подтверждений того, что такой договор существовал, немецкая сторона, естественно, представить не смогла. Учитывая, что у членов суда и у сторон Нюрнбергского процесса в общем существовало договоренность, что не будут затронут ряд вопросов, то в общем пакт Молотова-Риббентропа не затрагивался на Нюрнбергском процессе, а все документы, которые были поставлены, не были приобщены к делу, и таким образом он дезавуировался. То есть суд не признал эти документы аутентичными, но слово было сказано. После этого Советский Союз никогда не признавал наличие секретного договора. После того, как Советский Союз начал рушиться, было объявлено, что секретный протокол, подлинники которого не обнаружены, но на основе различных экспертиз Советский Союз, в общем, признает то, что такой секретный протокол существовал, что он с юридической точки зрения противоречит суверенитетам и независимости третьих стран, что он юридически несостоятелен с момента его подписания. И в 2002 году было объявлено, что оригиналы документов найдены в архиве ЦК КПСС. Вот. А опубликован полностью факсимиле секретного протокола был осуществлен в сборнике 1939 год в 2019 году. Почему Советский Союз, в общем, никогда не признавал этот договор? Естественно, сам факт заключения секретного договора со страной, которая позже стала агрессором, он не очень корректен. А кроме того, по прошествии времени решение судьбы третьих стран между договаривающимися сторонами, это, в общем, в данном случае несколько выходит за пределы дипломатической практики. На 1939 год это не выходило за пределы практики. Мы можем вспомнить Версальский мир, где вообще, в принципе, ничьи интересы не учитывались, кроме нескольких держав. И, в общем и целом, там вообще никто не рассматривал интересы не то, что кто-то народов, и заложил вообще бомбу под Европу. Но, тем не менее, как было указано в официальном заявлении историко-документального департамента МИД нашего современного, и это является нашей официальной позицией, что договор должен оцениваться неоднозначно. Политический и моральный ущерб для СССР, заключивший договор с нацистским режимом, был очевиден. Ну, естественно, были и положительные стороны для Советского Союза в этом договоре, но вот это наша позиция, ну, это действительно так. Поэтому, в общем, Советский Союз просто это никогда не признавал. Ну, а вот, скажем так, Горбачев принял. Это было признано, и с тех пор мы не отрицаем наличие секретного протокола.
Константин Александрович, спасибо вам. Напомню, что о пакте Молотова-Риббентропа мы говорили с вице-президентом Ассоциации историков Второй мировой войны Константином Залежным. Залесским.
Интервью на радио «Спутник».